православное слово.
Друзья, добрый день! Сегодня 2 февраля. Вместе с нами, можно сказать, в прямом эфире, мы в интернет-пространстве, в реальном времени, священник храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве, отец Дмитрий Данилов. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, наши слушатели и зрители.
Ну, хочется начать с того, чтобы отметить, в этот четверг православный календарь напоминает нам заповеди блаженства из Евангелия от Луки. Не так давно мы с вами говорили, отец Дмитрий, о заповедях блаженства, и вот сегодня мы поразмышляем о продолжении. Далее в Нагорной проповеди Иисус Христос провозгласил: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас». Ну, наверное, эти слова сегодня уже каждый человек слышал. И если подумать о них, ну, не так-то все это просто. Отец Дмитрий, вот как любить врага своего? Ну, вероятно, всякий человек встречался в жизни своей с недоброжелателем. Ну, можно отойти от него, ничего плохого ему не делать взамен. Но вот почувствовать любовь к нему, возможно ли такое? Кажется, об этом же заповедь.
Да, заповедь о сверхъестественном, действительно. Да. Вы правы, что в наших силах хотя бы не идти в минус, и то не всегда, к великому сожалению, зависит от нашей внутренних свойств нашего характера, может быть, да, уступчивости или, наоборот, какой-то агрессивности, стремлению к победе в любой ситуации. Но я бы хотел обратить внимание как раз наших слушателей на то, почему такое чтение, включающее в себя элементы Нагорной проповеди, сегодня читается. Сегодня память преподобного Ефимия Великого, и вот это чтение, оно читается как раз в дни памяти преподобных. А кто такие преподобные? Это монахи, которые добровольно лишили себя, если можно сказать, того, чего лишают нас враги, собственности, отчасти проявления собственной свободы, потому что они пришли в послушание к духовнику. Ну, может быть, даже если мы говорим о таком земном счастье, которого тоже лишают нас враги, то они не вступили в брак. Да, то есть это вот те ограничения, к которым в миру принято стремиться. А тут люди добровольно себя ограничили и ушли в служение Богу. И вот то, что сказано на Нагорной проповеди, на них исполнилось полностью. И это еще раз хочется сказать, что монашество – это служение сверхъестественное. Как говорится об этом в Священном Писании, кому дано вместить. И вся Нагорная проповедь в этом смысле, конечно, сверхъестественная. И без помощи Божией, просто своим каким-то пониманием, своими попытками, может быть, неуклюжими исполнить, это невозможно. Только с помощью Божией, только по нашим молитвам возможно исполнить то, что сказал Спаситель. Вот это очень нужно четко понимать. Не смотреть на Священное Писание в некоторых его местах в лоб и говорить: ну как же я это сделаю? Но Господь сказал, что без меня не может творить ничего. Да, исходя из этого, нам нужно иметь смирение и понимание того, что если мы захотим именно это исполнить, а не будем просто примиряться и подходить с разных боков, то Господь нам непременно поможет, как помог тем святым преподобным, память которых мы празднуем много раз в году церковном.
Отец Дмитрий, а вот кто враг, которого нужно любить? Вот, может быть, сейчас попробовать как-то в этом разобраться. Ну, ближний на основании притчи о бедном самарянине, мы понимаем, тот, кто рядом оказался, и тот, кому нужна помощь. А враг, вот это тоже тот, кто рядом оказался.
Вы знаете, у нас понятие «враги», оно на самом деле такое многообразное, что святитель Филарет, великий проповедник XIX века, человек, которому мы многим обязаны в нашем богословском образовании и в церковной жизни города Москвы в частности. Его цитата так звучит: «Гнушайтесь врагами Божиими, поражайте врагов Отечества, любите враги ваши». То есть, что хочется отметить на самом деле? Мы еще с каких-то таких советских времен люди очень глобальные. Как минимум мы думаем за коллектив, за весь каждый, за город, за страну, а иногда даже за другие страны. И поэтому у нас личностный компонент как-то, вот, к сожалению, у людей такого советского, постсоветского периода, он не очень развит. А Христос обращается отдельно к каждому из нас, как к личности. То есть речь идет, нужно очень хорошо понимать, о врагах наших личных. И вы знаете, тут я свое мнение выскажу. Мне кажется, что враги — это те, кого мы считаем врагами, а не те, кто себя считает нашими врагами. Да, вот в этом полдела нашего отношения, потому что если мы выискиваем врагов, этот что-то сказал, этот что-то подумал, этот не так взглянул, то, конечно, мы наберем таких врагов столько, что нашей жизни не хватит с ними расквитаться. Но если мы снисходительны, если в нас есть любовь Христова, то мы многое из того, что я перечислил, просто не заметим. Это не будет для нас камнем преткновения в общении с людьми, их какие-то оплошности в нашу сторону сказанные. И вот это тоже очень важное свойство христианина — не въедаться в мелочи, смотреть на человека как на образ Божий с некоторыми погрешностями, как мы смотрим телепередачу или радиопередачу с определенными помехами. Но мы же пытаемся слушаться и что-то рациональное, что-то полезное для себя извлечь. Вот примерно так же, как на помехи, нужно смотреть на недостатки других людей и пытаться извлечь из общения с ними что-то полезное или, по крайней мере, нужное.
Отец Дмитрий, я правильно так уловила сейчас, что нужно разделять врагов личных, но бывают враги общественные?
Безусловно, безусловно. Все, о чем мы говорим в Евангелии практически, это все говорится о лично наших врагах.
А общественные не личные?
Общественные не личные. Общественные не личные, потому что если ты будешь врагов общественных любить, то ты, пожалуй, возлюбишь того, кто пришел в твой дом, чтобы истребить твою семью. Да, вот об этой любви, конечно, не говорится Христом. Знаете, как вот мы говорим с вами о любви к врагам своим, и вот такую крайнюю любовь нам показал преподобный Серафим Саровский. Опять возвращаемся к преподобным, и это действительно очень важный, важный момент. Человек, которому нечего терять, кроме своей жизни. Так вообще каждый христианин бы должен таким быть, да? Но для этого, может быть, нам и апостол говорит, что лучше не жениться и прочее. Но, тем не менее, мы все немножечко другие. И вот преподобный Серафим Саровский, который не... будучи человеком достаточно крепким, не стал защищать себя, когда пришли в его келью грабители, и когда один из них ударил его, пусть не смертельно, но очень сильно искалечил топором, он не только не стал сопротивляться, хотя мог бы это сделать заранее, понимая, к чему идет дело, но даже на суде он просил их оправдать. Вот что такое в абсолюте христианское отношение к врагам. Но если пришли к тебе в келью, где ты один, а если пришли к тебе домой, где за тобой старшее, младшее поколение, супруга или супруг, вы знаете, тут я не вижу применения данной заповеди, да, и здесь, наверное, не о том говорится. Точно так же святой Филарет говорит и о врагах Отечества, если вот о коллективе говорить, да, общество, о врагах Отечества, да, то есть в данном случае тоже можно сказать, что война есть война. И заповедь, о которой мы говорим, она просто на нее не распространяется. Личное отношение к человеку, личное отношение к заповеди. Не спасается страна, не спасается народ, не спасается семья, спасается отдельный конкретный человек. Это вот о том, как, к чему, кому адресовано Евангелие. Не к странам, не к континентам, а к каждому лично, кто слушает и читает. У нас вот много таких заблуждений на этот счет. А как же тот спасется? к тебе адресовано, как ты спасешься, думай об этом, в том числе о том, как своих личных врагов возлюбить. В той или иной степени, конечно.
Да, отец Дмитрий, давайте мы будем лучше говорить о личных врагах, ну, если такие есть. А вот если попробовать все-таки понять как-то глубже, почему же все-таки мы должны любить? Ну, вот верующий человек должен любить врага своего. Почему,
а вы знаете,
почему именно любить?
Для этого достаточно прочитать Евангелие чуть дальше, тех строк, которые в начале передачи продолжили. Господь говорит, что благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, чтобы быть сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если бы вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? И так далее. Понимаете, Евангелие приглашает нас к сверхъестественному, к подобию Сыну Божию, Богу и человеку. И я сказал, конечно, о человеке, в прямом смысле этого слова, в полном, о преподобном Серафиме, который не противился злу, которое должно было сотворено быть над ним. Но ведь то же самое показал нам Христос, который сказал, что неужели я не умолю Отца моего, чтобы он прислал мне более легион ангелов, чтобы, если можно сказать простыми словами, из этой ситуации смертельной выйти. Но он не стал этого делать, он не стал противиться. И более, это в этом любовь. То есть я не буду их истреблять, если уж по-простому говорить нашими человеческими словами. И второе, он исполнил все то, о чем он говорил. Он молился за тех, кто его распинал, понимая, что обратного хода этой ситуации не будет, он идет на смерть. И он молился и говорил: «Прости им, Господи, они не понимают, что творят». Почему не понимают? Ведь люди замкнуты в своей земной жизни, не зная, что есть продолжение, не думая о том, что есть продолжение. И вот это продолжение. Мы победили нашего врага, мы, может быть, убили его, как убили те самые иудеи Господа Иисуса Христа. Но они не задумывались о продолжении, о том, что он непобедим, о том, что есть жизнь вечная, в которой каждый такой победитель в кавычках получит свое воздаяние. И земная победа наша в данном случае, вообще говоря, не будет такой сладостной и такой радостной, какой она была в момент своего осуществления. Вот такие моменты взаимоотношений с нашими личными врагами, потому что мы пытаемся, знаете, жить по ветхозаветному, око за око, зуб за зуб, но мы, вообще говоря, не понимаем, что это было сказано не как закон для тех, кому выбили зуб или глаз, а как запрещение для тех, кто собирается это совершить над другим человеком, чтобы он понимал, что если ты это сделаешь, то тебе точно так же и отмстится. То есть воздаяние. Ветхий Завет, он вообще не о вечном, он о временном. То есть ты совершишь здесь грех, и ты за этот грех сразу получишь воздаяние. Прелюбодеяние совершил, камнями побили.
Но кажется, это справедливо, отец Дмитрий.
Да вы знаете, наверное, просто справедливо для человека такого бездуховного совершенно, да, который ни о чем, кроме каких-то мелких побед в своей жизни, не думает. Ну, победы в том числе, кусок хлеба отвоевать, да. Но мы христиане, мы находимся в Новом Завете, мы крест на груди носим, и Господь нам говорит такие интересные слова, на самом деле, которые чуть раньше, на стыке, в конце Нагорной проповеди говорится. «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Понимаете, это очень сильный призыв.
Вот ведь мы пытаемся превзойти фарисеев сегодня.
Да вот как бы их превзойти-то непонятно, потому что фарисеи хотя бы соблюдали номинал закона и букву закона, да, то есть почему к ним было обращено слово «Господа», на самом деле, и такое специфическое слово, когда он сравнил грех, совершенный на деле, грех прелюбодеяния, в частности, да, и грех, который совершается в душе человека. И он сказал, что тот, кто согрешил в своем сердце, тот уже согрешил перед Богом, который видит невидимое и несовершенное. А мы, к сожалению великому, совершаем те или иные грехи, будучи людьми, благодатью Божию освященными, которые и мытари, и фарисеи не совершали. Понимаете, вот дела-то какие. Вот о чем нам нужно думать. То есть нам сначала нужно до них достичь, опять же, с помощью Божией, хотя как-то вот они в Ветхом Завете были, где помощь Божия не была такой явной и яркой и отчетливой. Нам нужно сначала стать людьми, какими были по виду своему мытари и фарисеи, исполняя и предписания такие, ну, скажем так, богослужебные, молясь каждый день в то или иное время и так далее, и совершая определенные поступки, которые были предписаны законом, отдавали милостыню, десятину и так далее, и так далее. Понимаете, то есть вот у нас такое время расчеловечения наступило, и этот призыв Господа, обращенный ко всем нам, он как никогда трудно исполним. Вот что нам нужно понимать, да, то есть сейчас задача такая стоит очень примитивная — стать человеком. Стать человеком, и тогда ты будешь уже немножечко по-другому относиться к людям. Как, знаете, святитель Иоанн Златоуст своих слушателей, таких вот властью облеченных, сильных людей, обличал в том, как они друг с другом соперничают, как они сражаются, какие козни они друг другу строят. Вот то самое отношение к врагам. Он говорит, вы разве кабаны, вы разве ослы? Прямой текст, да, перевода его беседы. Вы же люди, да, просвещенные благодатью. И как вы поступаете друг с другом? Это они могут друг с другом за кусок еды сражаться там, да, и каким-то образом козни строить и так далее. Но как вы, люди, можете это делать? И вот, к сожалению, у нас в этом смысле мало что изменилось, да. Тот, кто хочет так жить, тот в монастырь уходит, и то не избегает некоторых неприятностей, да. А кто не хочет так жить, тот и не живет. Поэтому непростое слово, и когда мы говорим о врагах наших, то действительно просто будучи людьми, нам бы к ним относиться в нуле. Если по общечеловеческому представлению нужно отомстить тому, кто тебе неприятность сделал, по такому примитивному, то мы хотя бы должны не мстить. Мы не должны отвечать тем же злым словом на злое слово. Да, то есть вот такой момент в нуле. Любовь, когда говорит Господь, если алчит, да, враг твой, то дай ему хлеба, да, если жаждет, напои его и так далее. И это, конечно, наша цель должна быть, безусловно. И если мы, как в другом месте Священного Писания говорит, что если ты своего врага как бы любишь, исполняя какие-то поступки ко благу его совершающиеся, да, то ты угли собираешь на его голову. То есть если он этим не смирится, если он это не оценит, если он не поймет свою неправоту, то дальше с ним будет судиться уже Бог. Вот это мы должны понимать.
То есть как бы природа накажет, да? Природа накажет.
Так или иначе. Мы можем этого не увидеть, мы можем этого не дождаться, но мы верим ведь Богу. То есть либо нашим благим делом наш враг смирится. Ну, как вот наш враг. Опять же, я очень-то не люблю, потому что враги наши — это те, кого мы считаем таковыми, да, таких очень-очень настоящих врагов очень-очень мало. Есть ли они вообще на самом деле, да? Они в нашем воображении на 99% являются таковыми. И вот если мы таковому врагу окажем благо вместо того неблага, которое нам оказано, либо он исправится, либо, простите, его исправит Господь. Когда, как, при каких обстоятельствах, но поверим и оставляем это на суд Божий. Вот это правильная христианская позиция, возвышенная, это дело веры.
Ну да, как вы уже прочитали, отец Дмитрий, Бог дает солнце и дождь и хорошим людям, и каким-то отрицательным, которые, возможно, отвергают веру в Бога, возможно, какие-то противоцерковные даже действия совершают, но они получают все эти блага. Ну, мы можем рассуждать так, что Бог знает, почему человек таким стал, что было в его жизни, что
ну,
было,
да,
как
это,
он воспитывался.
Ну да, это не лишает человека вины, конечно, безусловно, ни перед Богом, ни перед людьми, безусловно. Видите, как святитель Филарет, он мудро сказал, гнушайтесь врагами Божиими, да, в этом смысле именно врагами Церкви, да, то есть людьми, которые не дают исполнять Церкви свою спасительную миссию, прерывают теми или иными способами проповедь Церкви и так далее. Он говорит о том, что с таковыми мы не можем соглашаться, говорит, да, вы хорошие, все нормально и так далее, любить их мы не можем, да, но и в то же время мы ненавидим, не ненавидим их, а мы как бы просто не на одной с ними стороне. И вот это очень четко нужно понимать. И такая вот, ну, скажем, нравственная дилемма у нас должна быть. Святой Филарет, он как раз четкостью формулировок и отличается от многих других проповедников, да, когда у него все абсолютно четко разделено. Да, гнушайтесь врагами Божьими, поражайте врагов по чести, любите врагов ваших. И вот это гнушение теми, кто в церковь приносит ереси самые различные, да, те, кто пытается ее свернуть на путь мира, а не путь Божий, да, это тоже очень важно, ведь идет борьба во всем мире с христианством, чтобы христианство стало толерантным, то есть чтобы соль потеряла свою силу, да, и было абсолютно примиримым к любым человеческим грехам, что совершенно недопустимо, да, ведь церковь проповедует любовь и обличает грех, который этой любви противен. Это одна из совершенно четко сформулированных функций церкви. Вот это нужно понимать. То есть обличение, мы не наказываем никого, да, но мы должны называть грех грехом, а добродетель добродетелью. Если мы христиане, то мы из Евангелия слов не выкинем. Но ведь мы видим, что из Евангелия слова выкидываются. Вот что, в чем страшная беда нашего времени. Да? То есть в данном случае слова Спасителя должны якобы звучать несколько по-иному в наше время. Но ведь то, что сказано, оно сказано. Как мы можем за Бога решать, что как должно звучать? То есть вот, вот здесь вот тоже проблема врагов Божиих, она, может быть, даже более ярко стоит, чем врагов наших. Да? А если вы говорите про врагов Божиих, то, пожалуй, для Христа, который пришел спасти всех, то это и враги общества в данном случае. Хочет ли общество наказывать за богохульство, за то самое пресловутое нарушение прав верующих там, да, и так далее. Это его дело. Но факт остается фактом, что мы к таковым тоже не можем относиться с той самой любовью. Это наша позиция должна быть очерчена. А далее уже, ну, можно сказать, не наше дело, да, но красное должно быть красным, черное должно быть черным, белое должно быть белым.
Сергей нам написал: нужно любить, потому что всех создал Бог. Ну да, по Божьей милости, можно сказать, люди разные, все мы разные. Нужно об этом помнить.
Хорошо бы не только помнить, а видеть в человеке, о чем я чуть ранее сказал, видеть в человеке образ Божий, да, среди тех помех, которые жизненные обстоятельства, греховные привычки и так далее на человеке оставили зарубки и обезобразили его. Я, может быть, даже говорил об этом. Вот мы в храме Софии Премудрости Божией, где я служу, слава Богу, уже очень много лет, мы более 20 лет занимаемся помощью заключенным. Мы, можно сказать, врагам нашим, если вот это понимание такое общественное, полусоветское включить, да, врагам общества, мы им оказываем благо. Тем, кто преступил закон, тем, кто, ну, к примеру, да, распространял наркотики, может быть, убил человека, еще какие-то украл, безусловно, да, и прочие грехи совершил, мы им высылаем какие-то небольшие посылки, ну, просто такие символические, скромные. Мы с ними вступаем в переписку, мы отвечаем на их вопросы, мы высылаем им литературу, которая, на наш взгляд, могла бы помочь им исправиться и как-то скорректировать свое внутреннее состояние. И в христианской среде эта деятельность не вполне встречает понимания. Вот ведь в чем дело, да? И вот в этом смысле наша деятельность как раз направлена на то и является тем самым вычленением из человеческой личности образа Божия, который нуждается в поддержке, процветании, очищении и просвещении в личности человека, и тех грехов, которые он совершил. И вот любовь, я вам скажу, я в свое время делал такое исследование, учась на бакалавриате Свято-Тихоновского университета, статистическое, социологическое исследование. Вы знаете, те, кто общаются приличное время, 3-5 лет находясь в заключении, с группой поддержки, с группой переписки, получая какие-то наставления, небольшие, может быть, вот эти символические посылочки, которые греют душу, рецидива гораздо меньше этих людей. Понимаете, вот как любовь, такая какая-то овеществленная, может быть, примитивная. Мы не сидим с ними в обнимку, да, мы не поем им песни, но мы посылаем по одному письму в месяц, по одной посылке в квартал, например, да. Но это изменяет человека. Это вот пример самых жутких людей. Заметьте, наши враги, я их беру в кавычки, они совершенно не такие, они не готовят на нас покушений, они не травят нас наркотиками, они, может быть, там, ну и так далее, да, то есть вот не совершают таких грехов против нас конкретно. С ними проще, из них проще, в них проще увидеть образ Божий, чем среди этих искалеченных страшных людей. Поэтому дай Бог нам вот это понимать и деятельно понимать и помогать тем, кто нам, наверное, неприятен просто-напросто. В этом смысле этот человек может быть нашим врагом, да? Мы неприятен, мы боимся его, мы не желаем с ним пересекаться и так далее.
Юлия нам написала: «Любить нужно потому, что так можно сделать из них друзей».
Друзей, может быть, и не сделаем, да, но погасим их отрицательное расположение к нам, и, а может быть, и к обществу, да, как в случае с теми самыми заключенными, это очень даже вероятно. Опять же, все-таки с помощью Божией, заметьте это, да, это не психологически, просто наша любовь копеечная с помощью Божией умножается в рубли и сотни тысяч рублей, если мы Бога в помощь призываем. Это тоже очень важно, потому что любовь к врагам – дело сверхчеловеческое, и здесь Бог помощник.
Отец Дмитрий, вот еще хочется обратить внимание на то, что было сказано Господом: молитесь за обижающих вас. Вот, вероятно, если попробовать молиться за человека, который как-то неприятен, изменится, может что-то измениться.
Да, вы знаете, мне кажется, что молитва – это тоже дело любви. Любви такой духовной, не телесной, опять же говорю, как мы, да, в обнимку не сидим. И молитва, она обоюдоострое оружие. Она изменяет и нас, и того, за кого мы молимся. Это очень важное дело, и, наверное, одно из самых важных, если не сказать, самое важное дело христианина – молитва, и об этом все преподобные всегда твердили в один голос, да, потому что мы немощные, мы не обладаем многими возможностями, которые были бы, как нам казалось, полезными и нам лично, и обществу, но Господь, Его сила в немощи совершается, как мы знаем из Священного Писания, и поэтому молитва – это то, что вооружает нас. С одной стороны, дает нам броню, как апостол говорит, да, защищает нас, а с другой стороны, и вооружает. Апостол говорит и о мече духовном. Да, поэтому нужно это помнить, безусловно. Перед каждым делом молиться, перед каждым днем молиться, после каждого прожитого дня молиться. Потому что вот это общение с Богом дает нам возможность перенять у Него духовно, а не умственно, то, о чем он говорил, и то, что он может нам дать.
Отец Дмитрий, кстати, вот на сегодняшний день календарь церковный еще напоминает следующие слова: «Что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в своем не чувствуешь?» Вот мне кажется, это как-то согласуется с тем, о чем мы говорим. В частности, в вопросе «любить или не любить врага, или любить или поступать справедливо с ним». То есть часто справедливо подразумевается некое наказание.
Да, у нас больше справедливая кара, да, нежели что-то другое. Справедливая милость, такого словосочетания-то и, пожалуй, не существует. Справедливость – это действительно всегда что-то такое получил по заслугам. Да, но, вы знаете, я вот этот вот вопрос свожу в первую очередь к греху осуждения, а, наверное, осуждение – это уже что-то такое, в чем вражда нами осуществляется, хотя бы в нашей душе, если мы осуждение не высказали. Мы действительно смотрим на окружающих людей и видим, как они совершают что-то неполезное, как минимум для себя самих, неполезное для окружающих их самых близких людей, неполезное, может быть, как мы говорим, да, для общества. И мы начинаем их осуждать, мы говорим: ну как же, вот они такие сякие, они делают то-то и то-то, они достойны того-то и того-то. А мы забываем почему-то про суд Божий, который и в нашей жизни земной осуществляется, и в конечном итоге ждет каждого из нас по окончании земной жизни. И вот если мы себя, а мы должны бы, у нас, можно сказать, в составе молитв и ко причастию, и вечерних молитв по сути дела, представляется нам суд Божий, когда мы сами себя обличаем в тех или иных поступках. Вы понимаете, этот суд, он очень просто совершается над самим собой. Прочитай Евангелие, хотя бы те строки, которые мы с вами сегодня читали, и сравни. И ты понимаешь, насколько ты перед Богом недостаточен, неугоден, неблагочестив, недостоин. И, честно говоря, после этого не хочется смотреть на недостатки других людей. Просто не хочется. Ты понимаешь, что как много еще нужно работать с помощью Божией над собой, чтобы быть хоть маломальски ему угодным. Если мы говорим о верующих людях, конечно, неверующих мы ничем не можем привлечь на сторону добра, если они сами их жизнь как-то не обратит. Но верующие люди, смотрите на себя, смотрите на наши недостатки, смотрите на то, что заповедано Господом. Говорит, будьте святы, как я свят. И где мы? Где мы, прощающие наших врагов? Где мы, дающие взаймы, не ожидая возвращения, как говорится в тех же строках, да, после Нагорной проповеди? Где мы, отдающие, пусть не последнюю, но часть своего имущества тем, кто нуждается? Нет нас. И вот об этом нужно задумываться, сравнивать себя с тем, каким ты должен быть, каким Господь тебе заповедал. И зачем тогда себя сравнивать, например, с кем-то, да? Ой, он хуже меня, он курит. Ой, он хуже меня, он выпивает. Он хуже меня, он блудит. Слушай, ну а ты в это время чем занимаешься? Завидуешь, лжешь, крадешь и прочие грехи совершаешь, да? Кто из вас перед Богом чище? Задуматься нужно об этом. Иногда приходят на исповедь люди, говорят, ну, у меня так вот грехов-то особенных нету, наверное, как бы не о чем сказать, не ворую, не убиваю, не гуляю, не пью. Я говорю, вы знаете, вот у какого-то человека может быть где-то два тяжелых греха конкретных, о которых он плачет всю свою жизнь, два кирпича по 10 килограмм. А у нас, говорю, с вами за жизнь вот этих вот капелек, пушинок, пылинок, осуждения, лжи, злобы, зависти и прочих грехов, не осуществленных на деле так ярко, как у другого человека, те же 20 килограмм наберется. Кто из нас кого хуже и кто из нас кого лучше? Вот такое понимание, мне кажется, должно быть христианское смирение. Оно приходит не просто так, я смиренный, а от осознания, от сознания своих недостатков. Может быть, не куча безумной, но от того, что ты, вообще говоря, с ними не можешь справиться. К сожалению, ты настолько несовершен, хотя Господь тебя призвал к совершенству, да? И вот это осознание приводит к смирению, к неосуждению и к невраждебности.
Отец Дмитрий, кстати, вот я сейчас вспоминаю вопрос от слушательницы. Ну, суть этого вопроса такова. Правильно ли это? И почему, если человек вспоминает всю жизнь, вот как вы сказали, два прегрешения или одно прегрешение, хотя исповедь была, раскаивался человек, и тем не менее он вспоминает. Вот я помню такой вопрос, да, мы его еще на него не отвечали.
Вы знаете, ну, рана-то на душе есть. Исповедь – это ведь то, что констатация того, что Господь не помянет нам того, в чем мы покаялись, да, зная наши грехи и недостатки, он требует от нас всего лишь признания и, может быть, неповторения того или иного поступка. Но то, что на душе нашей это оставляет след, который не всегда залечивается следующими эпизодами нашей жизни, это факт. Это не повод для того, чтобы нам повторять этот грех опять на исповеди, как бы не веря.
А это видеть бревно, то самое, которое в своем глазу?
Да вы знаете, нет, но это может быть для нас удерживающим, кстати говоря, фактором, да, от осуждения окружающих нас людей. Но, к величайшему сожалению, я не вижу, чтобы это работало. Вот как священник, имея небольшую пусть статистику людей, я не вижу того, чтобы человек совершил тот или иной тяжелый грех, ушел с прощением этого греха, и потом жил не осуждая, жил не злобясь, понимая, как вот в Евангелии говорится, да, в другом месте Евангелия рассказывается история о том, сколько кому Господь простил, да, о том самом, да, а ты мне должен копейки какие-то, а мне Господь простил сотни, десятки тысяч, да, тех самых единиц денежных талантов. Вот мы в этом смысле такие. И лучше бы нам, наверное, как в предании говорится об апостоле Петре, который плакал при каждом пении петуха, да, вспоминая свое предательство в ночь распятия Господа Иисуса Христа, чем те, которые, как говорится, очистились, встрепенулись, в грехе каком-то тяжелом исповедовались и дальше пошли, как ни в чем не бывало. Тут есть свои психологические и духовные моменты, на самом деле. Конечно, мы должны помнить, мы должны понимать, кто мы.
Отец Дмитрий, ну тогда прочитаю дальше. Тоже к нашему сегодняшнему вопросу. «Ударившему тебя по щеке подставь и другую щеку, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствую взять рубашку». Вот это в прямом смысле или как-то все-таки относительно?
Знаете, по большому счету лично к нам относящиеся, да, это в прямом смысле. И не нужно здесь что-то придумывать, да, каким-то образом обыгрывать это, оприличнивать это выражение. Это в прямом смысле. Это то, ну, как это, Господа перед распятием и раздели, да, мы помним все это, начали разделять его одежды и так далее. Господь нам показал все полностью, весь путь христианина. То есть если, как знаете, в другом месте Евангелия говорится, я исполнил то-то, то-то, то-то и то-то, да, перечисляются заповеди. А Господь говорит, а вот это еще. И вот это еще в том числе то, о чем мы с вами сегодня говорим. То самое всепрощение лично нас касающееся, лично грехов против нас, и то самое, та самая кротость, которая, вообще говоря, христианина красит. Вы понимаете, будем в этом смысле хотя бы в том, что для нас возможно такими прощающими и такими отдающими, и такими жертвенными. Если мы будем делать то, что от нас возможно, не входя в принцип, а с чего это я ему буду давать, а почему это? Просящему тебе дай, сказал Господь. Да, там сколько дай, как и что, да, но просящему тебя дай. Вот если мы не будем так рассуждать и входить в принцип, имея какие-то небольшие возможности, Господь даст нам благодать и силу исполнить и в полноте то, что Он повелел. Мы, кстати, вспоминаем святого Иоанна Кронштадтского, тоже не так уж давно, месяц назад была его память, как он, выходя из своего дома, иногда возвращался босым или раздетым, потому что он тем отчасти беднякам, а отчасти, простите, и разбойникам, которые в пьянстве пребывали и жили в том районе, в Кронштадте, где он служил, отдавал все, что имел. Понимаете, да, он терпел ущерб его семья. Но вот это своеобразный подвиг святости, исполнение заповедей Божьих. И никто не отнимет, и никто не может это обсуждать. Поэтому да, это буквальные слова. Как мы можем исполнить? Вы знаете, есть люди, которые исполнили. И были люди, которые исполнили. И будут, которые исполнят, да? Потому что Господь тому, кто стремится, дает свою благодать.
Но они есть и в реальной жизни, в миру тоже.
Слава Богу. Да, да, да. У нас есть примеры, поэтому если бы их не было, мы могли бы теоретизировать, да, но поскольку они были, есть и будут, то как бы мы не остаемся без вины за неисполнение заповеди, говоря, что это невозможно. Верующему все возможно, будем это помнить.
Ну, наверное, мир пока и существует, еще жизнь продолжается, потому что есть добрые люди, добрые дела.
Именно так. И Господь, вот мы в Ветхий Завет заглядывая, да, вспоминаем, как Господь даже ради пяти праведников, то есть тех, кто в полноте исполняет заповеди Божии, и отмечу все-таки это слово «в полноте», а не так «я не осудил, но украл», да, не как мы грешные, а «в полноте исполняет заповеди Божии», ради пяти праведников, живущих в городе, пощадит весь город. Понимаете, вот это вот очень характерное такое численное измерение, и дай Бог, чтобы праведники были, дай Бог, чтобы среди нас были праведники, дай Бог, чтобы мы были праведниками, конечно, потому что этого ждет от нас Господь.
Отец Дмитрий, тогда вот еще далее прочитаю. «Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад», тоже провозглашает Евангелие. Ну, конечно, человеку, который у кого-то попросил и взял, да, он у кого-то взял, а потом отдать нужно свое, это бывает трудно.
Конечно, конечно. И вы знаете, я о возвышенном измерении этой заповеди сказал пару предложений назад, а вот о земном измерении исполнения, ведь люди приходят как раз, вот это вопрос самый простой, наверное, да, у меня просят взаймы, но я не уверен в том, что отдадут. Ну, либо ты не отдавай, либо отдавши не жди, что отдадут, да? Вот, у меня просят денег. Дай, сколько ты можешь дать. Ну дай. Да, то есть, вот понимаете, здесь должна быть перед Богом и перед людьми честность. Извини, я не могу тебе столько дать, да, или я не могу тебе дать. Не оправдываясь тем, что у тебя нет этих денег, они у тебя есть, но ты на что-то их приготовил, да, честность должна быть. Не нужно бояться обидеть человека, а, как говорится, хуже, когда ты в этом смысле дашь, а потом всю жизнь на него будешь обижаться, да, и в этом смысле ты любовь свою потеряешь христианскую. Но по возможности мы, конечно, должны давать и помогать. И если у нас просят 4000 в долг, а нам 1000 не жалко потерять, ну, так дадим эту 1000 и забудем об этой 1000, да? Это хоть копеечка маленькой праведности будет и копеечка нашего исполнения заповеди Божьей, да? У нас просит незнакомый нам и не вполне трезвый человек на билет до Владивостока, это стандартная ситуация, там, 10 000 рублей, ну, давайте дадим ему хотя бы 100 рублей, чтобы он, как говорится, имел что сейчас перекусить, да, но не можем не дать, сказать, ты лжец, мы не дадим тебе ни копейки, ты все пропьешь. Мне кажется, что это будет грехом перед Богом. По крайней мере, я стараюсь примерно в таком русле общаться с прихожанами, которые задают такие вопросы.
Ну, именно вот такие благотворительные поступки нам помогают становиться действительно детьми Божиими. Ну, вот о чем мы говорим, Нагорная проповедь.
В полноте, конечно, конечно. Это все по капельке собирается и дает свой результат. А без этих капелек ничего у нас не сложится. Святой Иоанн Златоуст был самым великим проповедником милости, милосердия. Да, он жил в столичном городе, но и многие из нас живут в столице, в Москве, где несколько больше материальных возможностей у людей, но при этом есть люди, нуждающиеся все равно. И, конечно, если мы будем благотворить, то мы будем подобны Господу. И вот это богоподобие – это то, можно сказать, чем мы спасаемся.
Прочитаю вопрос от Натальи. «Люблю животных больше, чем людей. Это грешно?» Так, отец Дмитрий, у вас есть животные?
У меня есть животные. Я не могу сказать, что люблю их больше, чем людей, да, но я отношусь к ним с достаточной любовью. У меня есть и кошка, и собака. Вы знаете, дело в том, что действительно есть такое, ну, какое-то движение любви к животным ли, к природе ли, за экологию, которая топчет, я не могу сказать, это нашей слушательнице, да, потому что совершенно не знаю ее, да, но которая топчет людей на своем пути, не давая им жить спокойно, заставляя их терпеть какие-то ограничения. И действительно, все, что создано Богом, нужно понимать, что создано для человека. Да, вот это вот отчетливо нужно понимать, что человек венец творения, да, в том числе что-то и в пищу человеку, да. И, знаете, у меня была как раз ситуация, если вы говорите обо мне и о отношении к животным. У нас собачка не слишком старая скончалась, и мы захотели, ну, и хочется продолжать иметь животное в доме, и как-то вот щемит сердце об утрате. И мы решили из приюта взять собачку. И вот мы столкнулись именно с тем отношением, когда животных любят больше, чем людей. Были такие требования у основателя этого приюта к содержанию, кормлению, к месту, где собачка должна почивать и прочее, каких, ну, знаете, иной раз подумаешь, не все люди имеют такое, да? И вот это уже как раз та самая любовь, которая, когда мы больше любим животных, чем людей. Конечно, вот все эти крайности, да, являются грехом, безусловно. Да,
но их легче любить, отец Дмитрий, потому что они тоже нас любят.
Именно, именно. Да, но что? Да, Господь говорит, что какая вам награда за то, что вы любите любящих вас, да? То, о чем мы прочитали, да? Вот как раз любить человека-то нужно делать то, что сложнее. И, конечно, не противопоставлять животных человеку, да, и прочие вот эти моменты, да, потому что, ну, человек – венец творения, и создание человека, сотворение его сильно отличается от сотворения всего остального мира, если мы читаем описание книги «Бытия». Конечно, это все нужно понимать. То есть божеское отношение всему свое место, всему свое время и ко всякому свое отношение.
Еще прочитаю от Александра вопрос. Что значит бояться Бога? Ну, в Библии говорится о страхе Божием.
Да, да. Самое-самое такое распространенное христианское толкование этого понимания – это на самом деле такое бояться обидеть Бога, бояться обидеть того, кто любит нас больше, чем мать, больше, чем отец, больше, чем муж и жена, больше, чем мы сами себя, того, кто за нас свою отдал земную жизнь. Да, и вот в этом смысле бояться, можно сказать, даже по-простому человеческим, не оправдать его ожиданий, да, которые, как бы, мы с одной стороны свободны, а с другой стороны мы должники Бога, потому что Он для нас сделал все, а мы сами для себя, можно сказать, не делаем ничего хорошего и полезного. И вот страх Божий, вот это вот страх отдаления от Бога, страх через грех от него отдалиться и поставить стену, которая между тобой и Богом ставит грех. Вот мне кажется, это и есть страх Божий, а не то, что на тебя упадет сосулька с крыши, если ты только что что-то неправильно согрешил, неудача какая-то другая постигнет жизнь за твою неправильную жизнь. Вы знаете, это ведь не всегда в жизни земной работает тоже, да, почему глупо именно вот такой страх Божий испытывать, да, смотришь людей совершенно безобразно живущих, да, с точки зрения заповеди Божьей, и ничего страшного с ними не случается, живут они до 90 лет, ну, с трудностями, все не без трудностей, да, но благополучно, чем другие люди. А другие, богоугодные, исполняющие заповеди, живут с большими проблемами, неудачами в жизни, трагедиями, да. Еще раз и еще раз, да, все воздаяние в Царстве Небесном нас ждет, да, и воздаяние за правду и за неправду. Вот это нужно понимать.
Отец Дмитрий, ну вот, вероятно, как можно понимать также и повеление женам, жена да убоится мужа, ну, чтобы боялась обидеть его, наверное.
Но тут прям у нас, знаете, мы еще стоим на позициях дохристианских во множестве, да, может быть, в половине общества. Конечно, речь об этом идет, безусловно. Вот это вот понятие страх, это скорее, может быть, тревога какая-то, да, ну как же так вот я поступил, да, как я буду поступать? Да это, ну неужели это не относится к мужу в такой же степени на самом деле, да? Вот, в этом смысле страх, это какое-то благоговение. И вот, знаете, та же тема, которая всплывает в отношениях семейных, послушание жены мужу. Да, потому что слова венчания есть, чтобы послушалась мужа, и в этом исполнилась воля Божия о семье. Знаете, здесь просто перечисляются законы бытия. И я знаю мудрых жен, которые, вопреки своему мнению, исполняют то решение, которое принял муж в ситуации, которую семью затрагивает. И, знаете, получается, ни нашим, ни вашим, а по милости Божией за вот это изъявление послушания получается лучше, чем каждый из них обоих придумывал. И так бывает не раз, не два и не три, потому что сам Господь, когда дело идет по его заповедям, вмешивается и исправляет какие-то, может быть, даже явные недостатки того или иного решения. Я, конечно, не говорю то есть говорится, конечно, о мужьях, которые сами стараются быть добродетельными, слушать Господа и исполнять его заповеди, не о самодурах, которым, как говорится, ни Бог, ни отец, ни церковь, ни мать, да, тут, конечно, ничего не скажешь.
Отец Дмитрий, у нас еще вот вопрос вот Ивана, почему Петр... Так, сейчас я открою. Почему Господь Петра спрашивал, любишь ли ты меня, Петр? Ну, у нас мало времени, несколько секунд. Мне просто подумалось, что, наверное, такой вопрос хорошо адресовать всякому христианину, самому себе. И если любить Господа, то, конечно, и всякого человека.
Да, Господь сказал, любящий меня исполняет мои заповеди. Вот в этом самое главное. И Петр просто своим изъявлением любви засвидетельствовал, что он неправ был, отрекшись от Христа, и вернул себе его милость и достоинство апостольское.
Отец Дмитрий, благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Будем ждать вас еще.
Спасибо большое, рад нашей встрече. Всего доброго.
Всего доброго, до следующей встречи, друзья.